Первоначально эта проповедь была произнесена для церкви Grace Community, находящейся в Южной Калифорнии, в которой Джон МакАртур исполняет служение пастора и наставника. Джон МакАртур – пресвитер, писатель и преподаватель священного писания в рамках служения «Благодать вам», производящего и распространяющего эти ресурсы по всему миру. Перевод этой проповеди стал возможен благодаря служению «Благодать вам» и его соратникам. В конце проповеди мы будем рады поделиться тем, как вы можете связаться со служением «Благодать вам». А теперь время для открытий Божьей истины. Стих за стихом. С вами Джон МакАртур, проповедник служения «Благодать вам».
Сегодня утром мы будем рассуждать о теме последних 5 недель «Анатомия церкви». Верю, что Господь повел нас к рассуждению о том, что в Его плане должно характеризовать церковь. Бог обильно нас благословил. Верю, что Бог создал на этом месте церковь, чьи члены исполнены сердечного желания быть тем, кем Он хочет их видеть. Безусловно, так настроены сердца лидеров, а также знаю и ваши. Бог благословил нас уникальным и просто замечательным, замечательным образом. Мы настолько богаты в духовном плане, насколько это возможно в любой другой церкви. И в то время, когда мы радуемся всему этому, нам важно понимать основы, понимать причины, способствующие Божьим благословениям, позволяющие нам получать от Него то лучшее, что Он дает. И как я уже отмечал, по этой причине мы занимаемся небольшой духовной археологией, раскапывая наши фундаменты, наблюдаем, чему же мы посвящены. Бог подарил нам очень много новых членов, и мы славим и благословляем Его за это. За всех них. И у многих из вас, присоединившихся за последние несколько лет, возможно, не было удобного случая понять устройство церкви Грейс, как мы функционируем, что отличает нас, чему мы посвящены. И поэтому мы возвращаемся и просто касаемся хорошо известных нам вещей. Мы не пытаемся говорить что-то новое, мы просто стараемся подчеркнуть то, что является для нас основополагающим, создавая тем самым представление о том, чем на самом деле является наша церковь. Я думаю, что по окончании, надеюсь, мы завершим следующее воскресенье, у нас будет хороший, небольшой набор кассет, которые мы сможем раздавать приходящим в нашу церковь, интересующимся людям, спрашивающим, а что это за церковь? Что делает вашу церковь такой, какая она есть? И мы сможем ответить, вот то, чему мы привержены. А сейчас перед началом позвольте мне сказать, я радуюсь Господи, так как вижу в вас Божье дело. И когда подобным образом обращаюсь к вам, это еще не говорит о том, что я упрекаю вас по той причине, что его не вижу. Напротив, лишь потому, что я вижу эти вещи, я хочу, чтобы они продолжались, и их было больше. Как сказал Павел, когда он написал, «Знаю, что никому не нужно учить любить вас, так как вы научены любви самим Богом, пусть же ваша любовь растет все больше и больше», — говорит он. Я обращаюсь к вам именно с такой точки зрения, не для того, чтобы сказать, что этого у вас нет, но что оно есть и должно проявляться все больше и больше. Полагаю, мое опасение в том, что по мере роста церкви и того, что мы все дальше и дальше отдаляемся от употребленного Богом основания, посредством которого Он нас благословил и на котором Дух Его строил, мы теряем связь с этими вещами. Вот тогда мы и начинаем скорее падать, чем подниматься с точки зрения полезности для Него и Его благословения. Но я действительно вижу в служении этой церкви в ваших сердцах и жизни в качестве его народа эти добродетели, благодать и совершенные Духом Божьим. Я всего лишь хочу призвать вас к большей приверженности им, чем когда-либо прежде. И как раз для того, чтобы вы знали, как вас видят другие, я держу в руке 3 письма от пасторов, приехавших на нашу пасторскую конференцию. Они делятся увиденным у нас. И, возможно, вас заинтересует их наблюдением. Вот письмо, написанное Диком Мейхи. «Позвольте мне выразить вам благодарность за многие часы работы, потраченные на организацию всех деталей такой успешной пасторской конференции. Это была моя 3-я конференция, и каждый раз я приобретал более глубокое представление и помощь в служении. Благодарю вас за вашу верность и сердце слуги, благодаря которым все стало возможным. Помимо этого, я желал бы выразить благодарность церкви Grace Community и ее членам за их демонстрацию непрекращающегося служения тем из нас, кто здесь присутствовал. Одно, что больше всего удивляет о церкви Grace, так это то, что один и тот же дух пронизывает всех вовлеченных, от персонала самого высокого уровня до людей, работающих на кухне. Пожалуйста, сообщите этим славным людям, насколько мы ценим проделанную ими работу. Нашим церковным советом было принято решение, чтобы каждый из наших членов посещал пастырскую конференцию, и поэтому мы увидимся с вами в будущем. Еще раз спасибо за то, что позволили Духу Божьему вести, за то, что открыли дверь для людей со всей страны и всего мира с целью узнать больше о том, как применить библейские принципы в атмосфере поместной церкви. Желаю, чтобы Бог и дальше служил вам и через вас. Одна из причин, по которой мы проводим пасторскую конференцию или радиоконференцию, просто состоит в том, чтобы, представив вам людей, поощрить вас, пригласить их на ужин, забрать их в свой дом, оставить их у себя и познакомиться с ними. Наше желание, чтобы они знали, что в вашей жизни происходит то, что прославляет Господа Иисуса Христа. Нам нечего скрывать. Недавно слышал, что по причине Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 1984 году в городе проходило движение по сбору всех бомжей и переселению их в Нью-Холл на время Олимпийских игр. Идея состояла в том, чтобы никто из них не знал, что в нашем городе есть такие люди, кроме, что крайне маловероятно, случайно попавших в Нью-Холл. Что же, когда у нас здесь собирается 250 пастырей, мы не ставим целью собрать из церкви всех вызывающих в нас беспокойство и перевести их в какое-то другое место. Мы действительно верим, что Бог действует в жизни наших членов и желаем, чтобы приезжающие посмотреть на нашу церковь и убедиться, действительно ли она такая, как заявляет о себе. Действительно ли утверждаемая нами по-настоящему приносит изменения жизни, и чтобы, знакомясь с нашими членами, люди могли это подтвердить. Вот и пастор из штата Вашингтон, написавший то письмо, был ободрен, находя в сердцах наших членов осуществление того, чему мы учили. У меня есть еще одно письмо от молодого пастора из Миссисипи. Он пишет: «Всего несколько строк с желанием поблагодарить вас за все, что вы позволили Богу сделать со мной на этой неделе. Я больше узнаю о Божьей благодати, Его работе и так далее через служение здесь, в Грейс. Пастырская конференция на этой неделе полностью и навсегда укрепила в моем духе приверженность, радость и желание знать моего Господа через Его Слово и делать Его известным через Его Слово. Миллионное вам спасибо, проповедники иногда преувеличивают, за ваше гостеприимство и любезность, проявленные на этой неделе. Вы все по-настоящему живете проповедью своей жизни». Какая чудесная жизнь! Вы все действительно живете проповедью своей жизни. Своим наставлением и примером вы представили сердце слуги, и мы искренне полюбили всех вас. Как сильно это воодушевляет! Слышать, как кто-то посторонний посещает церковь Грейс, знакомится с нашими членами, проводит здесь неделю и говорит: «Вы живете тем, что проповедуете», и это есть величайшая похвала. И вот еще одно от пастора из Мичигана. «Хотя я понимаю, что вы, должно быть, после каждой пастырской конференции получаете много писем, подобных этому, мне все же хочется написать и выразить свою глубокую признательность вам и служению в Грейс. Я слышал о вашей церкви со времени, когда учился в библейском колледже, и очень хотел увидеть ваше служение. Когда мой старший пастор согласился отправить меня на конференцию, я сразу почувствовал, что Господь намерен особым образом благословить меня. Он уже работал в моем сердце, побуждая оставить наше служение здесь и принять служение пастора, организовав свою церковь, но пока еще не предоставил мне какой-либо возможности. Теперь я знаю почему. Здесь наше подростковое служение считалось очень успешным. Многие дети пережили спасение, и то, чему я учил по воскресеньям утром, всегда было практичным и ориентированным на нужды. Однако по прошествии 3,5 лет мы с женой ощутили разочарование, и связано оно было с тем, что каким-то образом мы упустили то, что касается фундамента истинного библейского служения. Находясь здесь с вами и вашими сотрудниками, я увидел суть проблемы. Мы построили потрясающие отношения с нашими детьми, и они действительно были воодушевлены и преданы нашему отделу и церкви, но у них не было личного и практического посвящения Слову Божьему. Мы упустили основу служения. Печальный факт состоит в том, что я действительно не думаю, что мы когда-либо соприкасались с церковью, реально преследовавшую такую цель. Конечно, настоящая суть проблем заключалась в том, что мы сами не пребывали в Слове, как должны были бы. Позвольте мне рассказать, как Господь нам это открыл. Во время конференции мы с женой жили у друзей. Нас попросили провести класс в студенческом служении в их церкви в воскресенье утром, и поэтому я планировал попустить утреннее воскресное служение у вас. Но на протяжении всей недели я продолжал слышать о важности участия в служении. В конце концов, в субботу днем я смирился и сказал своему другу, что в воскресенье утром вернусь в церковь Грейс. На следующее утро мы с женой вошли в церковь, толком не зная, чего ожидать. Вы должны понимать, что мы оба склонны скептически относиться к новым идеям. Ко времени, когда мы вышли с собрания, мы оба поняли, что просто пережили нечто совершенно чуждое нашему представлению о служении. «Моя жена наилучшим образом подвела итог, прокомментировав, что в наших церквях люди приходят в церковь в состоянии отдышки, едва пережив неделю, ожидая еще одно исправление, чтобы дотянуть до следующего служения. Но кажется, что ваши члены приходят сюда уже наполненными, так как они научены самостоятельно пребывать в слове. Приходя сюда, они делают это, чтобы получить больше, но конкретнее, чтобы поклоняться. Я, с сожалению, могу сказать, что мы никогда не видели этого раньше. С благодарностью скажу, что с того утра наши жизни изменились. Каждый день мы пребываем в слове, и когда я учу или проповедую, я делаю это стих за стихом. Я никогда не знал, что служение может приносить столько радости и удовлетворения. Я многому научился за такое короткое время. Люди подходили и спрашивали, что произошло с нами в Калифорнии. Все это звучит так просто, я всю свою жизнь слышал об этом. К сожалению, раньше я никогда такого не видел. Мы верим, Господь вскоре даст нам место, где мы сможем внедрить в полной мере некоторые принципы, открытые нам Господом. Большое вам спасибо за революционное влияние, оказанное вашим служением на наше». Около месяца тому назад я получил письмо от этого молодого человека, в котором сообщал, что служит пастором в открытой церкви, и спрашивал, не сможем ли мы снабдить его необходимым для начала. Что прекрасно в этом, так это видеть реакцию братьев, и в этом полнота жизни церкви. Они не пишут, говоря, «О, какой это был замечательный семинар, был прекрасный класс», или «Вы поделились глубокими мыслями об этом или о том». Благодаря добродетели этой церкви для них существует целое служение. В среду вечером с нами находился Мойша Розен, и, стоя в коридоре, я разговаривал с ним перед тем, как он вышел проповедовать. Он сказал, «Я только вернулся с Лондона». Он возглавляет организацию «Евреи за Христа» и говорит, «Я был в Лондоне и посетил несколько мест, и в каждом из них кто-то подходил ко мне, спрашивая, «Вы из Калифорнии? Вы знаете церковь Grace Community?» И в каждом случае отвечал, «Я знаю о ней». Они говорят, «Не могли бы вы нам рассказать о ней?» Он говорит, «Я изумляюсь, как репутация ваших верующих распространилась, куда бы я ни поехал». Фактически, говорит он, «Я завидую, что у вас есть такие члены». Ну что же, все прекрасно. И со своей стороны я ответил ему, я постоянно себя щипаю, говоря, «Господь, ты точно поставил на этом месте нужного человека в таком замечательном, благословенном Богом служении?» Мы несем огромную, огромную ответственность перед теми, кто смотрит на нас с желанием увидеть нас то, что они, возможно, не видели где-то в другом месте. И я верю в существование определенных причин, по которым Бог благословил нас. Я верю, существуют определенные принципы, благодаря которым мы оказываемся в положении максимального благословения. И дело не только в том, что у нас большая церковь, но в воспринятом людьми отношении. Оно выражается в принятой ими посвященности. Это то, что живет в нас, как людях посвященных, что видно посторонним, что они не всегда видят в других упоминающих имя Христа. Поэтому в нашей серии мы возвращаемся назад и спрашиваем, хорошо, ну а что же тогда делает церковь всем тем, чем она должна быть? То есть, чем же мы должны обладать? Многие из вас новые в нашей церкви, возможно, вы задумаетесь о том же. Вы должны быть способны встать в шеренгу и сказать, ну что же, вот то, чему мы должны быть посвящены, вот то, над чем нам следует трудиться, вот то, чему мы хотим учить и провозглашать и воспитывать других. И поэтому мы возвращаемся назад и просто повторяем. Мы говорим о простых вещах. У меня такое чувство, как если бы мы проводили большой класс по фундаментам веры, то есть я говорю о чем-то очень знакомом всем нам. И после каждого воскресенья я продолжаю говорить своей жене, знаешь, все кажется так просто, я надеюсь, мы делаем то, что нужно. Она же заверяет меня, говоря, что ж, есть много людей, для кого это не так просто, как для тебя. И время от времени мне необходимо слышать такое от моей жены, всего лишь немного ободрения в том, что я на правильном пути. Так как все это выглядит очень, очень просто. Однако нам следует возвращаться назад и вновь закладывать фундамент, не так ли? Желая напомнить вам об этом, мне вспоминаются слова Петра. Не то, чтобы вы не знали этого. Вы уже знаете, но мое желание удостовериться в том, что вы помните об этом. Вам следует оставаться на пути. Вы начинаете движение, вот вы вышли одним путем и внезапно переходите на другое. Следует просто продолжать прокладывать тот же сам путь снова, дабы вы знали, куда мы идем. Итак, мы смотрели на церковь и использовали аналогию с телом. Мы говорили, что прежде всего, если церковь желает быть такой, какой хочет ее видеть Бог, ей нужен скелет. Другими словами, фундамент, придающий ей форму. И по сути мы говорили о том, что есть некоторые неподлежащие обсуждению фундаментальные истины. Нами названо было 5 из них. Высокое представление о Боге, абсолютный приоритет Писания, ясность в учении, личная святость и духовный авторитет. Мы связали все их вместе, и это стало своего рода нашим скелетом. Переходя от этого ко второму измерению в нашей аналогии, мы упоминали, что телу необходимы внутренние системы, протекающие через него. Это жизненные системы. То, что придает ему жизнь и способность действовать и реагировать. В церкви нам необходимы внутренние системы. И я определяю их как правильные духовные отношения. Вопрос в том, что происходит в жизни людей за кулисами. Пасторам, приезжающим посмотреть на нашу церковь, мы постоянно говорим, не принимайте с целью применения лишь то, что видите на поверхности. За этой плотью, если хотите, течет поток определенных внутренних отношений, которые следует заложить в сердцах людей до того, как служение станет таким, каким Бог хочет его видеть. И я предоставил вам целый список. Позвольте вкратце напомнить о них. Послушание, смирение, любовь, единство, служение, радость, мир, благодарность, самодисциплина, прощение, зависимость, гибкость, ответственность, рост, верность и надежда. Я не ожидаю от вас, что вы все это запишете, вы уже это поняли, но просто для освежения вашего сознания. Я считаю, что подобные отношения мы должны развивать в нашей среде посредством проповеди, обучения и наставничества, а также всего, что мы делаем, чтобы сформировать в себе такие сильные отношения, духовные отношения. Когда у нас правильный скелет, его пронизывают правильные отношения, мы готовы перейти к измерению номер 3. И мы намерены сделать это сегодня. Говорить о функции или мышцах тела. Теперь, когда у тела есть форма и жизнь, чем оно должно заниматься? В чем его функция? В чем ответственность церкви в мире? Чем мы должны быть? Или, говоря проще, в чем наше служение? Если бы кто-то спросил вас, чем должна заниматься церковь? У вас есть церковь, посвященная поклонению Богу, авторитету Писания, доктрине, здравому учению, жизни людей в порядке, они заботятся о личной святости, они находятся под духовной властью, поставленных Богом Господи над ними, в их сердцах сформировано правильное отношение, у них есть вся сила, весь этот поток жизни. Чем им заниматься? Если бы вы поручили церкви определить ее ответственность, то в чем бы она заключалась? Вот на что мы хотим сейчас взглянуть. И я называю это мышцами. Это функция. Это то, что побуждает нас к движению. Я бы хотел говорить об этом сегодня и в следующий раз, а еще в следующий раз мы просто очень кратко подведем итог, говоря о плоти. Думаю, мы справимся за 2 недели. Но сегодня утром я хочу поделиться с вами 4 вещами, которые считаю приоритетными. Они настолько основательны, что уже хорошо известно вам. Но позвольте мне просто напомнить их вам, чтобы вы, возможно, по-новому поняли то, чему мы посвящены. Первое – это проповедь и учение. И я объединяю их вместе, так как они оба имеют отношение к провозглашению библейской истины. Проповедь и учение – это, на мой взгляд, основная функция церкви. Церковь получает Божье откровение, и, следовательно, церковь должна быть распространителем Божьего откровения. Если Бог открыл себя нам, то для того, чтобы мы могли понимать Его, и тогда мы должны быть слушателем слова и теми, кто провозглашает слово. Поэтому, когда вы приходите к нам, вы услышите слово Божье. Когда вы пойдете в класс, вы услышите слово Божье. Когда вы пойдете на группы по изучению Библии, вы будете обсуждать и изучать слово Божье. Так как, прежде всего, церковь должна быть местом, где проповедуется и преподается слово Божье. Поэтому я считаю это абсолютным приоритетом в церкви. Такова функция церкви. Мы должны проповедовать Слово Божье. Я как бы скорблю в душе по причине так называемого проповедования. Какая-то его часть полезна, есть что-то хорошее, много вроде того, что я называю продолжающимся консультированием из-за кафедры. В церкви решаются многие этические вопросы, есть много собирающихся вместе, маленьких классов, которые собираются вместе, где все объединены невежеством, потому что никто ничего не знает. Они просто предполагают значение Библии. Но приоритетной функцией церкви является четкое, понятное, прямое и авторитетное провозглашение Слова Божьего. И поэтому церковь Грейс всегда будет уделять особое внимание проповеди и учению, уделять особое внимание проповеди и учению. Давайте вместе на минуту обратимся к 2 посланиям, написанным Павлом к Тимофею. Эти послания были написаны с целью помочь нам понять служение с позиции служителя и его собрания. Фактически, в 1 Тимофею 3:15 нам сказано, что это послание было написано, чтобы научить нас, как поступать в Доме Божьем, который есть церковь. Итак, перед нами послание, в котором сказано, как нам вести себя в церкви, как нам функционировать в церкви, как нам действовать в церкви. Я уверен, акцент как в 1 Тимофею, так и во 2 Тимофею заключается в том, чтобы основной сферой нашей деятельности была сфера провозглашения здравого учения, проповеди Слова Божьего. В той же главе, в 1 Тимофею 3 главе, находим интересный стих, 16, где подводится итог чуда воплощения Иисуса Христа. Там сказано: «Беспрекословно, то есть без каких-либо диспутов или аргументов, неопровержимый факт указывает нам на величие тайны благочестия. И в чем же суть тайны благочестия? Бог явился во плоти». Уже это само по себе невероятно. Никто не будет спорить о том, что это величайшая истина, не правда ли? Бог явил себя во плоти. Здесь сердцевина, стержень, суть нашей христианской веры. Если Бог не явил себя во плоти Иисуса Христа, у нас нет ничего, не правда ли? Умереть и воскреснуть. В этом сама суть нашей веры. Бесспорно, это величайшая, величайшая открытая истина. Но обратите внимание, что здесь сказано. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, принят верою в мире, вознесся во славе и затем, вставлено в середине, проповедан в народах. И когда я смотрю на 16 стих 1 Тимофея 3 главы, то замечаю в воплощении некоторые основополагающие вещи, одно из которых является проповедь. Проповедь – это неотъемлемый элемент Божьего явления себя во плоти. О случившемся необходимо проповедовать. Именно об этом здесь идет речь. Слово должно провозглашаться. Проповедь – это уникальная особенность христианства. Нечто замечательное. Чем занимается церковь и святые мужи Божьи, с чем в мире сравниться ничего не может. У мира могут быть свои фильмы, у них могут быть свои книги. Мир может обладать разнообразными средствами коммуникации. Но, как мне кажется, проповедь крайне уникальна, когда мужи Божьи, наделенные дарами Духа, знающие Слово, провозглашают Его истину. И поэтому я уверен, что в самой сути Церкви сосредоточено воплощение, а суть воплощения сосредоточена в провозглашении этого воплощения. Таким образом, проповедь занимает центральное место в жизни Церкви. Значит, из этого следует, что Павел хочет подчеркнуть заступающим на свое служение молодому Тимофею, что он действительно должен быть верным в проповеди. И обратите внимание, в 6 стихе 4 главы Павел сразу же говорит, «внушая это братьям». Он совсем недавно говорил с ним о некоторых вещах. Он говорит, «твоя задача состоит в том, чтобы напомнить людям об этих вещах. Ты прежде всего учитель, Тимофей, ты учитель. Все полученное тобою от Духа Божьего отдавай. И пусть церковь будет местом, где учат. Учат Божьей истине. Вы знаете, как это прекрасно в мире, когда люди ищут истину? Вам это понятно? Вы знаете, как это прекрасно там, где люди почти отказались от всего, что можно с гарантией назвать истиной? Месте, где присутствует мораль большинства, где каждый сам с мнениями на любой вкус, где правда неуловима, где люди в попытке понять смысл жизни остались со своей собственной глупой философией, мы можем встать и сказать: «Вот истина». Я имею в виду, что даже Пилат, крайний циник Нового Завета, сказал: «Что есть истина? Что есть истина?» Мы знаем истину. Мы знаем истину. Иисус сказал Отцу в Иоанна 17 главе: «Слово Твое есть истина». Вот это наследие. И это то, чем мы должны поделиться. Это то, что мы должны передать. Я верю, Бог благословил эту церковь, так как отчасти ее основной функцией всегда было провозглашать истину. Слово Божье. Не говорить о Библии, а говорить из Библии. И я не могу передать вам, сколько сотен, даже тысяч людей на протяжении многих лет говорили с нами или писали нам, подчеркивая, что они приходят в церковь Грейс, так как питаются здесь Словом Божьим. Мы постоянно слышим именно это. И таково наше обязательство. Такова наша функция. Это не только моя работа, но работа каждого. Мы все должны быть провозглашающими, проповедующими и преподающими слово. Конечно, некоторые однозначно одарены. В 11 стихе, продолжая ту же мысль, что и в 4 главе 6 стихе, он говорит: «Ты служитель, добрый служитель, если сам питаешься словами веры и здравого учения». Другими словами, если вы приняли истину и делитесь ею с другими людьми, он говорит в 11 стихе: «Проповедуй это и учи». Другими словами, учите с авторитетом, с властью. Я помню, как однажды я был на церемонии вручения диплома в полицейской академии, и один человек, с которым я сидел рядом, рассказывал мне о различных выпускниках, заканчивавших полицейскую академию Лос-Анджелеса. Он сказал мне, нам пришлось исключить одного парня из-за его голоса. Я сказал, а это интересно, он прожил. Да, вы просто не можете подойти к грабителю и сказать, руки вверх, вы арестованы. Держите их во имя закона. Хочу сказать, что здесь что-то упущено, не так ли? Я ответил, что ж, это интересно. Да, сказал он, в его голосе должна присутствовать определенная власть. Я начал думать о том, что его авторитет, по сути, был закон, не так ли? Закон был его властью. И если говорю как тот, кто говорит с властью, то я так поступаю, потому что власть принадлежит Слову Божьему. Я не буду говорить авторитет на своем мнении, но я буду говорить авторитет на Слове Божьем. И об этом он говорит здесь, в 1 Тимофея 4.11. Вы не просто учите этому, вы повелеваете. Другими словами, вы призываете людей к ответственности. И поэтому он говорит в 16 стихе, или вернее в 13 стихе, «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». Затем он говорит, как это делать. Прочитать текст, объяснить текст и применить его. Чтение – просто прочесть его им. Увещание – применить его. А в свою очередь наделяет их доктриной. Это наделяет их доктриной или учением. И так говорит он, вы открываете текст, вы им читаете, объясняете учение, вы увещеваете их, соответственно, поступать. В 14 стихе сказано, не пренебрегая этим, размышляя над этим, говорится в 15 стихе, вникая в это, говорится в 16 стихе, и пребывайте в этом. Другими словами, мы все призваны повиноваться Слову и поразглашать Слово, проповедовать, учить, провозглашать и наставлять. Какая захватывающая ответственность! В 5 главе 17 стихе он переходит в другое измерение. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в Слове и учении. Двойная оплата, двойное уважение, наверное, здесь включено все. Но ревностным служением следует оказывать двойную честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Опять же, лидерство в церкви сосредоточено на проповеднической и обучающей роли. Такова наша функция. Это наша функция. Это наша функция. Мы здесь, чтобы провозглашать Божье Слово. Я слышал, как люди критикуют церковь Грейс, говорят, что же, церковь Грейс делает слишком большой акцент на сферу обучения. В ней слишком много проповедования, слишком много учения, у них недостаточно этого или того. Я не считаю, что проповеди может быть слишком много. Конечно, если вы усвоили все Божье откровение, что абсолютно невозможно, то слишком много быть не может. Мы бы шли не в ногу, если бы не подчинялись учению. Учение доминирует в нашей жизни по той причине, что оно приводит в движение все остальное. Мы должны знать, что говорит Библия по какому-то вопросу перед тем, как мы будем его решать. И поэтому учение – это непременное условие всему. Мы должны знать, как нам поступать. Нам не знать, как поклоняться Богу, если мы не знаем, что говорит Библия. Нам не знать, как молиться, если мы не знаем, что говорит Библия. Не знаем, как благовествовать, как заниматься ученичеством или пасторством, как обучать людей, как помогать людям с их семьями. Мы ничего не сможем делать, если не понимаем, что говорит Бог. Поэтому мы проповедуем, мы учим, мы проповедуем и учим. В конце 6 главы Павел говорит Тимофею, храни преданные тебе. Другими словами, я думаю, он подразумевает вклад истины, Божье откровение, веру, если хотите, содержание истинного учения. Храни его. Держись подальше от мировой свалки философий и ошибочных богословий, так же, как и предполагаемых знаний людей, в действительности ничего не знающих. Держитесь того, что правильно. Нам не хотелось от этого уклониться. Нам не хотелось, чтобы нас столкнули в человеческие размышления, столь далекие от Бога. 2 Тимофея заслуживает беглого взгляда. 15 стих 2 главы. Он говорит, старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Другими словами, ты получил слово, ты посвящен ему, правильно обращайся с ним. В 13 стихе 1 главы он говорит, держись образца здравого учения. Первое, что вы делаете, вы держитесь его, а затем правильно распределяете. Вы держитесь истины и надлежащим образом ее излагаете, чтобы вам получить одобрение от Бога. И снова он говорит в 16 стихе и дальше, держитесь подальше от мусора мира, держитесь подальше от их ошибок, ересей и философии, и держитесь истины Божьей. В 24 стихе 2 главы он говорит, что всякий, кто руководит церковью, кто является слугой Господа, должен быть искусным в учении. Искусном учении. Конечно же, замечательный текст в 3 главе, где говорится, что все Писание Богодухновенно, что мы могли бы быть совершенны. Итак, вы видите, когда Павел наставляет Тимофея по вопросам церкви, он делает огромный упор на проповедь и учение. Теперь переходим к 4 главе, и мы соберемся вместе. 2 Тимофея, 4 глава, 1 стих. И вот у нас повеление, данное Тимофею, одному из действительно великих в Новом Завете. «Заклинаю тебя, либо я призываю тебя к ответу, и поэтому я приказываю тебе». Поскольку Слово Божье может совершенствовать, поскольку Слово Божье может спасать, как сказано в 3 главе 15, 16, 17 стихах, поскольку Слово Божье может делать все это, поскольку оно может дать вам спасение, которое вы получите, поскольку оно может дать вам все необходимое для совершенства во Христе, поэтому заклинаю тебя перед Богом и Господом Иисусом Христом, который должен судить живых и мертвых, явлений Его и Царства. Это очень серьезное заклинание. Он говорит, я считаю тебя ответственным пред Богом Иисусом Христом. Я считаю тебя ответственным пред Отцом и Сыном. Второй стих. Что делать? Что? Проповедуй Слово. Проповедуй Слово. Именно Слово умудряет людей ко спасению. Слово совершенствует. Учит, обличает, исправляет, наставляет в праведности, делает человека Божьего готовым ко всякому доброму делу. Именно Слово совершает это. Поэтому он говорит, Тимофей, вот простой итог. Я считаю тебя ответственным перед Богом Отцом. Я считаю тебя ответственным перед Богом Сыном. Проповедуй Слово. Провозглашай Слово. И будь усерден в этом. Упорно трудись. Пребывай в нем. Делай это вовремя и не вовремя, когда это кажется уместным и неуместным. Когда кажется, что кто-то может быть оскорблен или нет. Делай это постоянно. Вовремя и не вовремя означает всегда. Вы не можете проповедовать больше, чем вовремя и не вовремя. И дальше он говорит следующее, что довольно интересно, не так ли? Он не говорит «утешай» и «ободряй». Он говорит «обличай, запрещай, увещевай». Другими словами, Тимофей, передай им все. Почему он так говорит? По причине его понимания необходимости борьбы с грехом даже среди христиан. Он говорит, проповедь должна бросать вызов. Она должна обличать, она должна запрещать, она должна увещевать. Самое мягкое из трех слов – увещание, со значением «поощрять к изменению своего поведения в ключе суда», если это сделано не будет. Другими словами, если вы и дальше будете идти своим путем, то Богу придется обратить на вас особое внимание. Поэтому проповедь должна иметь такой элемент. Она требует перемен, она затягивает, она обличает, она проверяет наше сердце, она разбивает сердце. И именно об этом он ему говорит. Проповедуй таким образом. И пусть суть твоего служения будет отмечена долготерпением. Поэтому проповедуй с большим усердием, проповедуй со всей убежденностью, обличай людей, в определенном смысле припирай их к стене, и пусть они решают, да или нет, о сказанном тобою. Побуди их посмотреть на свои сердца, позволь им заметить провалы в своей жизни, и пойми следующее, они не изменятся за одну ночь, поэтому в процессе будь каким? Терпеливым. Будь терпеливым. И затем он говорит, не только прояви терпение, но в этом процессе, говорит он, и это очень важное слово, делать это со всем терпением и учением. Учение. Основа служения, возлюбленные, терпеливо учить Слову Божьему, побуждая к перемене, подтягивающий людей к самоанализу, так, чтобы привлечь их к ответственности перед Богом. Такова функция церкви. Такова функция церкви. Когда вы приходите сюда, вас призывают к подобной ответственности. Вы идете в группу, чтобы вместе поклоняться Богу. Одна из целей, которую вы призваны, изучая Слово Божье, заключается в следующем. А правильно ли я реагирую на это слово? Вы посещаете группу по изучению Библии. Вот кто-то открывает Библию, и властью Слова Божьего вы приведены к состоянию, когда говорите, исполняю я это или нет. Вас хвалят, обличают, упрекают или вещевают. И делают это с терпением до тех пор, пока ваша жизнь не станет такой, какой ее хочет видеть Бог. Когда Павел откланялся, а Тимофей входит, чтобы надеть свою мантию, он говорит, Тимофей, вот суть всего. Проповедуй слово. Проповедуй слово. Вы спросите, а почему это так? Потому что именно слово, находящееся в разуме, рождает поведение. Именно слово, всплывающее в сознание, рождает поведение. Вот почему Библия говорит в Ефесянам 4:23. Обновитесь духом ума вашего. Обновитесь духом своего разума. Преобразование, Римлян 12 глава. Не сообразуйтесь с этим миром, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Это центр вашего мышления. Слово должно находиться в вашем мышлении так, чтобы оно привело в движение маховик поведения. И поэтому мы учим и проповедуем слово, и заменителей здесь нет. Вторая функция. Это благовестие и миссия. Благовестие и миссия. И я использую эти два термина только для того, чтобы представить вам полную картину. Как кажется, благовестие говорит о чем-то личном, а миссия говорит о чем-то очень большом. Итак, поскольку эти термины понимаются именно так, мы их и будем использовать таким образом. Нам необходима преданность тому факту, что наша церковь существует не только ради нее самой, но и ради всего мира, не правда ли? Причина, по которой мы желаем быть такими, какими нас хочет видеть Бог, состоит в том, чтобы мы могли быть ярким светом среди темного и порочного рода. Наше желание быть такими, какими хочет видеть нас Бог, чтобы Он мог через нас достигать других. Конечная цель любого служения состоит в том, чтобы мы достигли кого-то для Христа. И поэтому мы должны заниматься евангелизацией. Нам следует подходить к этому двумя путями – жизненным примером и словами. И как мы уже много раз говорили, друзья, именно наша жизнь делает наше свидетельство либо правдоподобным, либо неправдоподобным. Я имею в виду, если у нас есть церковь, в которой Христос превознесен, где люди живут праведной жизнью, где они честно перед Богом борются со своим грехом, где они стараются ходить в послушание святым целям. Если у нас есть такая церковь, тогда мы закладываем основу, на которую можно будет верить индивидуальному свидетельству. Это то, чем вы являетесь в этом мире. Вот что так прекрасно, когда люди приходят сюда и говорят: послушайте, ваши члены живут в вашей проповеди, ваши члены действительно повинуются Слову Божьему. Это так захватывающе, так как представляет христианство таким заслуживающим доверия. Как вы думаете, почему сатана вместо того, чтобы просто прийти в мир и уничтожить церкви, приходит в мир и повсюду умножает не пользующиеся доверием церкви? Потому что это подрывает проповедь Слова. Я имею в виду, когда люди говорят: о, я ходил в ту церковь, ну и местечко, у них там много лицемеров и так далее, и так далее, и так далее. Им там на всех плевать. Почему пастор сбежал, сделал это? Он был мошенником, он присвоил церковные деньги и так далее, и так далее. Видите ли, все, что сатана делает, чтобы от церкви осталось только название, развращая ее, делается таким образом, чтобы подорвать целостность ее проповеди. Сатана не желает уничтожать церкви, он просто хочет развратить их, чтобы устранить основу, благодаря которой можно было бы верить индивидуальным свидетельствам. И я верю, мы были призваны жить в обществе жизнью благовестия. Итог уже был подведен, вы знаете, мы изучали эту тему в прошлые годы, в Матфея 5 главе, где наш Господь говорит, что вы две вещи. Вы соль земли, Матфея 5:13. Если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Вы соль земли. Я имею в виду, что вы просто находитесь там в качестве консерванта. Вы просто выступаете в роли удерживающего. Вы отличаетесь. Ваш дух отличается от их духа. Вы уникальны. И вот почему, возлюбленные, вот почему мы призываем людей к другой жизни. Вот почему мы призываем людей к чистой жизни. Вот зачем я так много упражняюсь в своем духе, чтобы вы жили благочестивой, добродетельной, святой и праведной жизнью. Не просто для славы Божьей с вашей точки зрения, но для славы Божьей с точки зрения других, которые, видя подобную чистоту, тянутся к ней. Вы соль там, где вас можно использовать в качестве примера. Затем в 14 стихе: вы свет миру. И если свет спрятан под сосудом, его видно не будет. А сосуд, я уверен, является образом греха или омрачением свидетельства вашей жизни. Но если вы на своем месте и ярко сияете, и ваша соль действительно соленая, тогда вы будете влиять на мир. И здесь то, кем вы есть, стоит прежде того, что вы говорите. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Я иногда поражаюсь. Я встречаюсь со многими людьми во многих интересных обстоятельствах. И некоторые из них очень смущены обстоятельствами встречи со мной, так как я им говорю: о, кажется, мы знакомы. Не могу сказать вам, сколько людей пытались проглотить сигарету, увидев меня. Это действительно смешно. Очень забавно. Ну, скажем: привет. Оп, глубокий вдох. Или я нахожусь в ресторане, кто-нибудь выпивает, он слегка поднимает бокал, я просто улыбаюсь и машу рукой. Тут же наступает паника. Я ничего не говорил. В некоторых случаях я даже подходил к столу и приветствовал их просто для напоминания о том, что для христиан существует определенный стандарт жизни. Ради тех, кто за ними наблюдает. Этот стандарт жизни ради тех, кто за ними наблюдает. Помню, как однажды был в ресторане. Иногда вы заходите, ждете, приходит официантка, предлагающая коктейль. И вот пришла официантка, разносящая коктейли, и, подойдя, спрашивает: «Вы бы хотели?» «Нет, вы не хотели бы, не так ли?» Я ответил: «Нет, я не хотел бы. А вы мне очень знакомы». А затем: «А, я должна извиниться, понимаете, я...» И дальше пошла ее история. Было очень интересно, потому что в глубине души она знала, что совершенно не соответствовало реальности того, где христианке ей следует находиться, живя в этом мире. Ей было неловко видеть меня. Я подумал про себя. Ее больше должно обижать то, что неверующий видит ее занятия, такие не похожие на Христа, чем то, что я это вижу, я могу с этим справиться. Своей жизнью мы должны заложить надежную основу. И это очень важно. И поэтому он подводит итог, не так ли, в Матфея 5:16, когда говорит: «Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Они должны взглянуть на вашу жизнь и сказать: «Послушайте, только Бог может создать такую жизнь. Только Бог может сделать подобное с кем-то. Какая прекрасная жизнь». Таким образом, мы закладываем основу благовестия, а потом, помимо этого, нам нужно разговаривать, нам нужно говорить, нам нужно провозглашать слово. Мы должны быть готовы говорить, давать отчет о нашем уповании, провозглашать Иисуса Христа. Нам нужно, чтобы наши уста были открыты. Кто-то однажды сказал, что большинство христиан подобно арктической реке, замерзшей в устье. И очень жаль, что во многих случаях это так. Почему-то мы противимся говорить. О, как нам следует с таким же рвением говорить о Господе, как мы говорим о каких-то других обыденных, глупых вещах. Мы должны понимать ответственность евангелизировать, свидетельствовать, протягивать руку помощи. Частично это связано с тем, чтобы допускать в свою жизнь знакомых нам верующих людей, что трудно для некоторых из нас, очень трудно, так как наш мир заужен. Кто-то сказал, что это похоже на пирамиду. Чем выше поднимаетесь, тем меньше знаете людей, которые не были бы христианами. Кроме того, проповедуя, нам необходима уверенность в том, что наша проповедь правильная. И поэтому здесь мы тратим так много времени, формулируя Евангелие, дабы убедиться, что оставленные Христом термины вам понятны. Вот почему, когда мы подходим к молодому, богатому юноше, мы проводим время, наблюдая, как благовествовал Христос. Или Нагорная проповедь, о чем он призвал людей, к чему он их призывал, и каковы настоящие библейские термины благовестия. Мне хорошо известны церкви в нашей стране, и наш мир полон неспасенных людей, считающих себя спасенными. Итак, мы привержены евангелизации, теперь идем дальше к миссии. И это мировое видение того, что Бог позволит нам делать далеко за нашими пределами, по всему земному шару. На этой неделе я получил письмо от пастора из Филиппин. Он говорит: «Я слышал о вашей церкви, хочу так построить свою церковь, как ее хотел бы строить Бог. Не могли бы вы оказать мне кое-какую помощь, чтобы я мог начать двигаться в правильном направлении?» Теперь у нас есть люди, разрабатывающие стратегию и предоставляющие нам видение достигать, насколько это возможно, далеко за пределы наших собственных стен. По всему миру, насколько Господь позволит, так как Он сказал идти по всему миру, не так ли? И мы хотим идти так далеко, насколько это возможно, насколько позволяют наши ресурсы. А здесь мы занимаемся тем, что обучаем людей, чтобы действовать более эффективно. Мы посвящены тому, чтобы идти, проповедовать, крестить, учить так далеко, как это возможно. Есть и третья из этих функций, и вам она хорошо известна, поэтому я не собираюсь тратить много времени. Поклонение, совместное поклонение. Недавно у нас была серия проповедей, надеюсь, вы прочитали книгу «Наивысший приоритет поклонения». Мы призваны к совместному поклонению. Мы, служащие Богу Духом, и не на плоть надеющиеся, говорит Павел филиппийцам. Мы истинные поклонники, Иоанна 4 глава, поклоняющиеся Отцу в духе и истине. Мы были призваны как священники, приносящие свои тела в жертву живую Богу в святом акте поклонения и духовной жертве. Мы поклоняющиеся, мы священство, приносящее жертву Богу, говорит Петр. На днях на одном из собраний наших сотрудников мы говорили о беспокоящих нас вопросах. На богослужение приходит много людей, но сколько из них действительно поклоняются Богу? Сколько сердец действительно возносится к Богу? Сколько сердец наполнено хвалой и поклонением? Как много думают о том, когда уже все закончится, или о том, что они собираются делать сегодня, или когда они пойдут завтра, или что-нибудь еще в этом роде. В мире нас так сильно атакуют и засыпают лукавством сатанинских СМИ. Мы видим образы картинок в нашем сознании, мы слышим звенящие рекламные ролики, и то, что мы постоянно видим проплывающим перед нашими глазами, поражает нас. И чтобы попытаться сесть, удалив беспорядок, поразмыслить о Божьих делах, вам почти придется пойти в монастырь, чтобы снова очистить свой мозг. Поэтому как же трудно нам прийти и по-настоящему подумать о песнях, которые мы поем, услышать псалом, когда он читается и призывает нас к поклонению, и размышлять о Божьих делах, раскрываемых через учение и проповедь. Но нам необходимо взращивать это. Мы должны быть поклоняющимися людьми не только на этом месте, это лишь катализатор, побуждающий нас к постоянному поклонению. Мы говорили несколько месяцев назад в этой серии проповеди о том, что больше всего поклоняемся тогда, когда больше всего подчиняемся. Мы лучше всего поклоняемся тогда, когда отвечаем Богу добровольным послушанием. Поэтому послушание является основным определением поклонения. Мы послушно возносим хвалу. Мы послушно делаем то, что Он говорит. Послушание и поклонение в некотором смысле синонимы, становятся образом жизни, а не просто воскресным упражнением. Я верю, мы призваны приближаться к Богу. Вы знаете, что это значит? Приближаться ближе к Богу? В послании к евреям сказано «приблизьтесь к Богу». Иаков говорит о приближении к Богу, и Он приблизится к вам. Какие-то чудесные мысли. Когда вы без спешки приближались к Богу, и когда вы, если так можно сказать, просто позволяете своему уму погрузиться в слова гимнов, слова писаний или в другое время в глубокое поклонение и молитву. Когда вы размышляете? Это слово практически утратило для нас значение, кроме тех моментов, когда мы видим странного гуру, где-то сидящего на корточках. Мы не понимаем, что значит медитировать. Но я уверен, мы так поступаем в акте поклонения, когда мы поклоняемся. Павел говорит Тимофею, знаешь, пусть святые мужи поднимают в молитве руки, и пусть церковь собирается вместе с целью выражения подобной хвалы. Мы должны быть поклоняющимися людьми. И мое сердце трепещет от того, что многие, подобно молодому человеку, написавшему из Мичиган, приходят в нашу церковь и делятся, что никогда не переживали подобного поклонения. Их сердца всегда были готовы, но ранее им не было дано такой среды, которая могла бы вознести их сердце к Богу. И, может быть, у нас получится лучше, чем уже получается. Может быть, у нас получится лучше. Последняя функция, которой церковь должна быть посвящена, о чем я хочу поговорить сегодня утром, разговор о ней мы завершим в следующий раз, это молитва. И мне не нужно много об этом говорить. Мне просто нужно вам напомнить. Мое желание, чтобы эта истина осталась в вашей памяти. Мне не хотелось бы улучшать и без того достаточно хорошее, но хочу сказать, что я верю, возлюбленный, верю в это всем своим сердцем. Есть несколько причин, почему молитва – самое трудное духовное упражнение. Первая причина – это упорный труд. Упорный труд, так как молитва бескорыстна. Истинная молитва простирается к Царствию Божьему. «Да светится имя Твое, да будет воля Твоя, да придет Царствие Твое». Она простирается, сосредотачиваясь на Царстве Божьем. И она простирается, сосредотачиваясь на народе Божьем. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Прости нам грехи наши, не веди нас в искушение». В молитве Господней нет «я». Она включает в себя Царство Божье, в Его славу. Она включает потребности Его народа. Поэтому молитва – это бескорыстное занятие. Только бескорыстные, только смиренные люди могут отказаться от себя, чтобы принять волю Божью, Царство Божье и нужды людей. И когда Павел говорит в Ефесянам 6:18 «Всякую молитву и прошением, со всяким молением за святых, он призывает нас к молитве, обращенной за пределы нас самих, чтобы принять славные Божьи цели и нужды народа Божьего». Она бескорыстная, поэтому присуща бескорыстными людьми. Это тяжелый труд, потому что вы, находясь здесь, изливаете свое сердце ради Бога от имени искупленных Богом людей, ради Его цели и их нужд, забывая себя. С другой стороны, нам очень легко молиться, когда это касается нас. Когда у нас травма, ведущая к инвалидности, или когда у нас в семье изнурительная болезнь, или когда мы теряем любимого человека, или когда один из наших детей уходит от Господа, или когда наши дети принимают решение, на ком они собираются жениться, или когда случается какая-то трагедия, или нас поймали на каком-то нечестном поступке, или каком-то аморальном поступке, сразу же, поскольку это касается нас, мы довольно легко тянемся к молитве о себе. Но это не свидетельствует о силе молитвы. Это демонстрирует слабость молитвы. Сила молитвы в том, чтобы позабыть свою жизнь в непрестанной молитве о распространении и славе Бога в Его вечном царстве и нуждах Его искупленных людей, забывая себя, понимаете? Вот почему это так сложно. У меня нет сомнений, что если бы я был голоден, то, как в 11 главе Луки, я бы стучал в дверь с просьбой о хлебе. И я бы барабанил всю ночь, пока человек не дал бы мне хлеба, чтобы отделаться от меня. Вопрос вот в чем. Могу ли я всю ночь барабанить в дверь, прося хлеба для кого-то другого? Вот в чем вопрос. У нас может быть встреча в воскресенье вечером с мороженым. Соберется 3000 человек, чтобы покушать мороженое. Ну, значит, молитвенное собрание. Вам понадобится бинокль, чтобы найти людей. Потому что молитва настолько бескорыстна. Это принятие вещей, исключая самих себя, в самом чистом, истинном смысле этого слова. Я не говорю, что вы не молитесь, я не говорю, что я не молюсь. Я не молюсь так, как должен молиться, и мы все чувствуем, что поступаем так же, не так ли? У нас будет ежемесячное молитвенное собрание в среду вечером каждого месяца, и мы будем призывать людей на молитву, и я верю, Бог отвечает на молитвы. Вчера в интервью по радио в Чикаго я сказал, что одно из преимуществ старения, а оно есть, заключается в том, что у нас появляется более длинный список того, в чем Бог продемонстрировал свою силу, отвечая на молитвы. И чем старше вы становитесь, тем больше вы видите, как Бог делает то, что только Он может сделать. И чем длиннее становится этот список, тем увереннее вы становитесь в своих молитвах. Поэтому я думаю, что пожилые люди молятся лучше, чем молодые. По крайней мере, в таком смысле, потому что у них есть послужной список доказательств Божьего ответа. Вторая причина, по которой молиться трудна, заключается не только в том, что она бескорыстна, но и в том, что это что-то очень личное. Очень личное. Так как в ней присутствует определенная характеристика самоотвержения. Ведь когда вы молитесь одни, никто об этом не знает, поэтому вам необходима самодисциплина и сила, чтобы делать это без давления или одобрения со стороны сверстников. Многое мы делаем, зная, что о сделанном нами узнают люди, не правда ли? Мы ходим на изучение Библии, потому что люди скажут, о, он ходит на изучение Библии. И мы читаем Библию, потому что кто-то скажет, слушай, я читал вот это. И ты говоришь, о, и я читал то-то и то-то. И вы читаете это просто для того, чтобы, когда начнется разговор, вы с уверенностью могли сказать, я прочитал то-то. Молитва – дело трудное, прежде всего потому, что она самоотверженная. Второе, так как не несет в себе видимых выгод. А также на вас не оказывают давление сверстники. Никто не видит, как вы это делаете. А ведь мы делаем что-то намного лучше, когда знаем, что вокруг ходят люди. Послушайте, в действительности я готовлюсь к проповеди, потому что меня слушают все эти люди. Мне гораздо легче не молиться. В Деяниях 6.4 сказано, апостолы постоянно посвящали себя молитве и служению Слову. Мне гораздо легче посвятить себя служению Слову, чем молитве, потому что у меня нет большого выбора служения Слова. Если я в воскресенье приду сюда, и мне нечего будет сказать, у меня возникнут большие проблемы. Но я могу не молиться, и никто об этом не узнает. В конце концов, вы узнаете. Но не сразу. И поэтому молитва – такой тяжелый труд. Вот почему Библия говорит пребывать в молитве, так как она то, что, во-первых, бескорыстно, и, во-вторых, не имеет видимых сиюминутных выгод с точки зрения утверждения и одобрения людей. Я благодарю Бога за тех бескорыстных людей, которые молятся. И молю Бога, чтобы их было больше в нашем собрании. У нас есть небольшая группа людей, молящихся по понедельникам, небольшая группа пожилых людей. Они продолжают стареть, но Господь не позволяет им умереть, так как мне неизвестно, кто же займет их место. Их небольшая горстка, они молятся много лет, более десятка лет. Они молятся, и Бог слышит их молитвы и отвечает на них. А мы получаем выгоду от их верности. Да поможет нам Бог быть верными в наших молитвах. Как я уже говорил ранее, молитва – это нерв, двигающий мышцы всемогущества. Мне непонятно, как это происходит, я просто знаю, что Бог слышит молитвы и отвечает на них. И много может усилить молитвы праведника, говорит Иаков. И я хочу быть тем молящимся праведником, потому что мое желание видеть, как Бог делает все возможное и воздать ему всю славу. Итак, мы должны посвятить себя молитве. Павел не мог выразить это более ясно, чем он сделал это в 1 Фессалоникийцам 5 главе, где он говорит в 17 стихе «молитесь как?» Непрестанно. Мы спрашиваем, что это значит? Простое значение здесь в том, что вы все время молитесь. То есть живете, сознавая Божье присутствие, и вся ваша жизнь приносится в виде молитвы. Вы приносите всю свою жизнь как молитву, вы просто все время осознаете Божье присутствие. Все время вы думаете, вы действуете, вы отвечаете, вы говорите, осознавая, что Бог рядом. Каждый поступок жизни, каждая мысль жизни приносится как молитва, как бы говоря. «О, я вижу тебя в этом». Другими словами, вы интерпретируете жизнь так, как если бы смотрели сквозь разум сердца самого Бога. Дело вовсе не в том, что вы бормоча ходите с закрытыми глазами. Молитва – это просто образ жизни в сознательном присутствии Бога. Так что все приносится Ему, связано с Ним. Молитва включает в себя две вещи, и они двухсторонние. Вы слышите Его голос, вы чувствуете водительство Духа Божьего, вы приносите Ему свои прошения, мысли, радости, свои проблемы. Это жизнь в Божьем присутствии. Итак, наши функции очень и очень фундаментальны. проповедуйте и учите, благовествуйте и распространяйте слово по миру, поклоняйтесь, молитесь. Остальными я поделюсь с вами в следующий раз, помолимся. Господь, что нам сказать? Что нам сказать? Ты так сильно нас благословил. Ты благословил нас спасением, благословил нас словом, благословил нас духом. Ты благословил нас собранием искупленных и возлюбленных людей. Ты благословил нас друзьями, семьей, спутниками жизни, которые любят Тебя. Ты благословил нас прекрасным местом, где мы можем общаться и поклоняться. Ты одарил нас прекрасными песнями, которые мы можем петь, инструментами, которые мы слушаем и которые радуют наши сердца. Ты благословил нас красотой своего творения, которое, только пережив искупление, мы можем в полной мере оценить как дар Твоей любви. В отличие от мира, который думает, что это какая-то космическая случайность. Ты так много нам дал. Отец, мы как церковь Grace Community желаем действовать так, как Ты хочешь. Как Ты хочешь, чтобы мы действовали, проповедуя, обучая, евангелизируя, поклоняясь и молясь. Мы возвращаемся к этим базовым вещам и сознаем, что программы не так уж и важны. Важно только то, что мы делаем как личности, оставаясь верными в этих сферах. Спасибо за то, что сейчас Ты сосредотачиваешь наше внимание на этом. Когда мы видим истину, будем же мы верны в нашей реакции. Мы молимся во имя Христа. Аминь.
Вы прослушали проповедь, оригинально сказанную Джоном МакАртуром, проповедником служения «Благодать вам». Если вы хотите узнать больше информации о служении «Благодать вам» и иметь доступ к бесплатным проповедям Джона МакАртура, вы можете сделать это на сайте gty.org. На сайте вы также найдете возможность приобрести основополагающий материал «Служение пастора Джона», учебную Библию с его комментариями на вашем родном языке. Возможность продажи в каждом регионе разные. Авторские права на данный материал принадлежат пастору Джону МакАртуру и служению «Благодать вам». Информацию о правообладателе вы можете найти на сайте gty.org, включая права и ограничения в отношении копирования данного цифрового файла.